На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 6 мая в Мюнхене умер писатель Михаил Кононов, автор «Голой пионерки», книги, написанной в 80-м году, 20 лет ждавшей публикации и ставшей одним из самых знаменитых русских романов начала 21 века. Татьяна Вольская встретилась с петербургскими литераторами, дружившими с Михаилом Кононовым.
Михаил Кононов родился в Ленинграде в 1948 году, окончил педагогический институт имени Герцена, работал электромонтером, инженером, школьным учителем, институтским преподавателем, писал стихи, рассказы, очерки. Помню, я когда-то встречала его в коридорах Дома писателей. Улыбка, привет, привет. Ничто не предвещало, что когда-нибудь я буквально не смогу оторваться от его романа «Голая пионерка», для меня, как и для многих, одной из самых пронзительных и высоких книг о войне. О Михаиле Кононове говорит петербургский критик Никита Елисеев.
Сама ситуация с Михаилом Борисовичем Кононовым, умершим накануне Дня Победы 6 мая, совершенно парадоксальная и удивительная, потому что много ли есть писателей, которые остались писателями одной книги? Я могу вспомнить только Шолохова «Тихий Дон». Как-то так получилось, совершенно непонятно, что у Кононова осталась одна книжка, зато какая? «Голая пионерка». С «Голой пионеркой» была почему еще такая удивительная и парадоксальная ситуация, что это его первая книжка. Он написал ее в 1980 году, после того, как он познакомился с такой замечательной писательницей, ветеранкой войны, фронтовичкой, пулеметчицей, ушедшей на фронт очень рано, Валентиной Владимировной Чудаковой, автор книжки «Чижик с характером». Ну, плюс к тому, она еще была народным судьей. Она рассказала ему историю, из зерна которой, собственно говоря, и выросла «Голая пионерка». А история эта была очень простая, про то, как она попала в окружение, выходила вместе с людьми из окружения и напоролась на Жукова, главнокомандующего, когда они вышли. Ну и Жуков...
Децимацию устроил.
Это называется даже не децимацию. Децимацию устраивал человек. Почему еще Жукова так не любили? Наверху, конечно, видели в нем Троцкого. Децимацию устраивал Троцкий. Это каждый десятый расстрел. Каждый десятый при отступлении децимация. А там был каждый третий. Это больше. Вот, и походу он струлял лично из Браунинга. Он дошел до будущей народной судьи, будущей фронтовички-ветеранки. Она упала в обморок, и увидев эту картину, Жуков спрятал Браунинг в карман и уехал. Собственно, этот эпизод стал тем, из чего выросла «Голая пионерка».
То есть это реальный эпизод?
Абсолютно реальный, по поводу которого дальше вообще полная фантастика и мистика, по поводу которой Валентина Чудакова хотела написать книгу. По понятной причине даже та тема, которая могла быть представлена вполне выигрышной, тема войны, и то в условиях, так сказать, цензуры и идеологического контроля превращалась в некое вранье. Хотя в случае с войной позволялось говорить больше. Не помню, какой-то очень остроумный антисоветский писатель сказал, что у большевиков, в принципе, был всего один козырь – война. Но зато они его гениально разыграли. Потому что во всех случаях, ну, были какие-то лажи, там, коллективизация жуть какая-то, и с индустриализацией тоже сложности, да. А война, ну, сомнения какие, извините, в Берлин вошли. По этому поводу можно было даже описывать какие-то разгромы, какие-то отступления, что тоже понятно, потому что чем страшнее разгром, чем страшнее отступление, тем ярче потом засияет свет победы. Но, тем не менее, какие-то вещи были, в общем, вырезаны, и говорить о них нельзя было, естественно. Ну, например, про то, как главнокомандующий лично расстреливает каждого третьего, вырвавшегося из окружения. И про это хотела написать Чудакова. Вот она стала ее писать, как раз когда умер Георгий Константинович Жуков. Вот, и, возвращаясь к себе домой, поскользнулась, упала, сломала руку правую. И не написала.
Но рука-то когда-то срослась?
Она умерла от инсульта. Вскоре после этого вполне мистическая история, какую, собственно говоря, и изложил Михаил Борисович Кононов в эпилоге к своей книге. Так вот, он написал ее в 80-м году. Между 80-м и 2001-м, во время перестройки, он издал всего, по-моему, две книжки для детей. Повесть «Счастливый Мурашкин» и повести, что-то не помню, как они назывались, там было 5 повестей, 4 рассказа, все. А потом, спустя 21 год, он опубликовал эту повесть в издательстве «Лимбус Пресс» благодаря Виктору Топорову. Это Виктор Топоров поставил на эту повесть, и, по-моему, он тогда только-только пришел в «Лимбус» редактором, и, собственно говоря, это была его первая заявка, и заявка мощная, потому что это один из удивительных парадоксов этой повести. Если залезть в интернет, посмотреть, что пишут о повести, она вышла в 2006 году еще раз, вторым изданием. Многочисленные патриотические долдоны ругают эту книжку по понятной причине. Когда она вышла, не было ни одной отрицательные рецензии, сколько я могу судить. Про Георгия Владимова, генерала его армии, было написано немерено ругани, что вот он такой-сякой, оболгал армию. Про эту повесть то ли все обалдели, потому что, ну, наконец, скажем, про что повесть-то? Повесть про полковую проститутку, которая по совместительству является пулеметчицей, которую используют по женскому ее назначению все.
Причем проститутку малолетнюю, скажем, да, несовершеннолетнюю, да. И которая по своей пионерской сути даже, собственно говоря, не понимает, что с ней происходит.
Плюс к этому, там еще изображен совершенно жуткий вот этот самый Жуков, который назван Зуковым. Полное чудовище, полный монстр такой, страшный кровопийца. Вот. Про нее не было никакой ругани. Более того, исключительно восторженные описания. Я подумал потом уже, что на самом-то деле эта повесть глубоко славянофильская и русофильская. Ну, как вот все равно в замечательном фильме Андрея Тарковского, ну, вот такой выверт парадоксальный, что, значит, раз проститутка, то святая. Раз, значит, эти самые, вот, извините, насильники, а кто они еще, так это, значит, страстотерпцы. Раз снег, так он горячий. Раз вода, так она сухая. На самом деле, славянофильский рассказ о том, почему, в общем, нищая, плохо вооруженная, странная страна победила огромную военную машину, потому что у ней была душа. И финал этой повести там какой, значит, идут в атаку пехотинцы, а над ними летит душа этой самой Маши Мухиной, мухи, на ноге у нее болтаются белые трусики, и вроде как она, как душа, охраняет всех этих героических пехотинцев. Нечто совершенно фантастическое. В свое время, когда я ее прочитал, у меня глаза полезли на лоб, и я как-то не рискнул не ругать ее, потому что не хотелось вставать в один ряд с обалдуями, которые кричат про то, какая замечательная вообще была война, и как смели на нее клеветать. А с другой стороны, как-то не очень хотелось вставать в ряд кондовых славянофилов, как это ни парадоксально. Должен сказать, что, может быть, я и ошибаюсь, потому что сейчас я ее перечитал, пересмотрел, и, конечно, это очень сильная книга. А она на редкость сильна, и, может быть, эти все мои рассуждения о славянофильстве и о прочем, они просто слишком идеологизированы, потому что это, собственно, такая вот очень страшная, написанная без какой-либо оглядки история о том, чем на самом деле являлась совершенно жуткая и страшная война и совершенно жуткое и страшное явление, которое называется блокада Ленинграда. Одна из тех попыток изменить вот этот хрусталик, потому что, ну, чему радуетесь? Вот, ну, все кричат: блокада Ленинграда. Какая гордость, тут город вымер от голода и холода. Устроена была морилка. И, собственно говоря, это вот такое вот изменение аккомодации, что ли, глаза, оно очень правильное. Понимаете, тут фокус какой. Тут появляются военные историки, появляются политики. Литература занимается немного другим. Человеком в экстремальных условиях. И главное, что сделал Кононов, за что ему должно воздаться, это то, что он назвал эти экстремальные условия действительно экстремальными и страшными. То, что он не стал их эстетизировать, так скажем. Действие этой повести происходит в осаде Ленинграда. И, собственно, он и дает какое-то свое мистическое, нерациональное объяснение тому, почему происходит победа. Потому что основа этой победы – это вот такая, значит, душа, которая из жалости, из любви дает всем подряд. Это вот Маша Мухина, муха, да?
Но она имеет вторую жизнь еще скрытую.
Она летает. Вот. А форма страшная, которая надета на эту душу – это жуткий генерал Зуков. Ночью из мухи вылетает душа и летит над городом. Она называется «Чайка». И вот в тот момент, когда «Чайка» летит над окопами, там, над Ленинградом, она непосредственно общается с генералом Зуковым.
На совершенно другом уровне.
Вот он и дает такое некое странное, мистическое, жуткое объяснение тому, почему, собственно говоря, произошла победа. Потому что существовал страшный такой вот военачальник, да, с одной стороны, власть. И с другой стороны, вот это покорное, все отдающее, жалеющее всех душа. Вот это-то, собственно говоря, и называется славянофильством. Страшно жалко и страшно таинственно и загадочно, чему Михаил Кононов, после того, как он написал «Голую пионерку», ничего не написал. Хотя, может быть, это и объяснимо. То есть, когда человек в 80-м году пишет очень сильную вещь и в течение 20 лет не может ее нигде напечатать, на каком холостом ходу будет работать его машина?
Никита, какое место, по-вашему, занимает «Голая пионерка» в литературе о войне?
С одной стороны, это многочисленные пацифистские произведения о войне. Там Хеллер какой-нибудь вспоминается, «Уловка-22», да? Изображение войны не как чего-то прекрасного, там, напряженного, как у Эрнста Юнгера, да?
Героического.
Да, героического такого изображения войны как чего-то страшного, античеловечного и, в общем, несоответствующего природе человека. При этом не так, как, скажем, у Ремарка и у Хемингуэя с какими-то там мужественными вещами, а с насмешкой известной. Но, опять-таки, от Хеллера, от вот таких откровенно издевающихся над войной, эта книжка отличается огромной любовью к тем, кто в эту самую войну вовлечен. Знаете, был такой Леон Тоома, поэт погибший, советский, он нигде не печатался. Вот у него было одно стихотворение, которое кончалось словами «Нет ничего ужаснее войны, нет ничего прекраснее солдата». Это, собственно говоря, такая ремаркианская строчка. И вот в «Голой пионерке», конечно, такое есть, что нет ничего ужаснее войны и нет ничего прекраснее этой мухи и тех хороших солдат, которые вместе с нею. Не только ее трахают, да? А, вот чем она отличается от Хеллера и от Чонкина. Конечно, трагизмом. Можно сказать, что это в чем-то уникальная книга, потому что она, с одной стороны, издевательская и смешная, с другой стороны, очень вот трагичная, сентиментальная. Ну, собственно говоря, это вот любимый вариант такой русской культурной традиции. Вот если говорить, в какой традиции сделана эта книга, то, как это ни странно, это Андрей Рублев-Тарковского. То есть вот то же самое грязь, безобразие, и вдруг среди этой грязи и безобразия возникает нечто совершенно прекрасное, нежное, сентиментальное. Опять же, ну она проститутка, да, ну какая же она проститутка? Она святая. По этому самому Тертуллиану или Оригену, к кому там пришли монахини с жалобой, что их варвары изнасиловали, беда-то какая, мы теперь все грешницы. А этот то ли Ориген, то ли Тертуллиан говорит, не, говорит, из вас те грешницы, кто получили от этого удовольствие, а кто от этого никакого удовольствия не получил, те не грешницы. Вот такая примерно, значит, ситуация.
Говорил Никита Елисеев. Но это размышление о литературе. Писатель-журналист Владимир Соболь вспоминает о Михаиле Кононове «Человеке».
Познакомился я с Мишей Кононовым, в общем, достаточно забавным образом. Когда я был раза в два моложе, порывался войти в Союз советских писателей, пришел в дом писателя Навойного, тогда еще живой, целый, невредимый, и спросил, куда здесь можно податься. Ну, я тут есть клуб молодых литераторов, пожалуйста, идите. Ну, я и пришел как с улицы. Открываю дверь, сидит толпа народу, человек 30, говорит, здравствуйте, ребята, я к вам, возьмите меня в компанию. А кто-то такой, говорят, я называюсь. А что ты умеешь? И вдруг вскакивает человек, совершенно мне незнакомый, и начинает кричать, да я знаю его, да он только что напечатал замечательную повесть в молодом Ленинграде, да это наш человек, ребят, надо его взять обязательно. И, в общем, вот благодаря Мише Кононову я и оказался в этом клубе молодых литераторов, за что я ему вечно благодарен. И, кстати, вот перечитал я очерк Миши Кононова, который напечатан был в том же самом молодом Ленинграде 81-го года, и, честно говоря, я вот так сразу вспомнил в то время, хорошо быть молодым, и вот с Мишей там, с друзьями, так я понимаю, с Валерой Суровым, с Олегом Левитаном, Женей Сливкиным, как я понимаю, поехали в Надым, и там знакомились с людьми, знакомились с миром, и такие вот проблемы, как жить, как быть счастливым, а что нужно для счастья, нет ли вот здесь среди этих людей, добывающих газ, счастливого человека, вот они его ищут. Потом мы несколько раз пересекались по литературной жизни, но, в общем, немножечко жили в разных мирах. А потом, вот последний раз, он мне вдруг позвонил неожиданно, сказал, что он живет в Германии на ПМЖ, болен, что ему операцию сделали на мозге. Ну и как-то вот, вот как писал Александр Моисеевич Городницкий, разъединяет нас пути, объединяет нас лихая непогода. Вот когда непогода была в те конец 70-х, начало 80-х, как-то мы все были вместе, жались друг к другу, а потом вдруг оказалось, что есть много путей, каждый побежал по своей дорожке.
Таким сохранился Михаил Кононов в памяти Владимира Соболя. Никита Елисеев уже упоминал, что первым напечатал роман «Голая пионерка» критик-писатель Виктор Топоров в бытность свою главным редактором издательства «Лимбус Пресс».
Я не могу сказать, что мы с Мишей Кононовым дружили или хотя бы приятельствовали. Мы сталкивались в Союзе писателей, сталкивались в Комарова. А я так всегда к нему относился снисходительно. Потом как-то в Комарова он мне дал прочитать рукопись своего романа, и я с удивлением понял, что это блестящий роман. Я ему тогда сказал, что, Миша, будь я издателем, я бы его издал. Тем более, что этого романа уже у рукописи была очень трудная судьба. Ну, а потом, когда я стал издателем, я первым делом его и издал, и он действительно стал бестселлером, переведен на многие языки, всем известен. Он, безусловно, был автором одной вещи. Более того, эту вещь он написал, по большому счету, случайно. Не то, что случайно, он, подобно известному мореплавателю, искал Индию, а нашел Америку. Потому что вот этот роман «Голая пионерка», это название этому роману придумал я, то есть извлек из его текста, но он, из-за чего так тяжело, в частности, складывалась судьба этого романа, он у него назывался «Эх, бляха, муха». И вот как-то никто не хотел эту самую «Эх, бляху, муху» даже раскрывать. Роман очень долго не мог найти издателя. Или ему предлагали какие-то чудовищные сокращения, перестройки, что не пошло бы ему на пользу. Когда этот роман был написан, Миша замыслил его как некую такую запоздалую антисоветскую сатиру, такое новое издание Чонкина. Это воспринималось бы как дрянь, мерзость, запоздалая и всякое такое. А я его прочел и понял, что вот уже и время для этого созрело, как первый символический роман о войне, на который сейчас большая мода, и прежде всего как роман о человеке, о любви, о жалости. Так его можно было прочесть только благодаря тому, что все-таки уже прошло это остро-разоблачительное время, и мы вышли на какой-то обобщающий уровень. И, по сути дела, единственная правка, которую я у него сделал, такое категорическое, помимо названия, у него как-то очень нехорошо назывался маршал Жуков. И мы его сделали нейтральным маршалом Зуковым, и все. Но если бы он был так, как у него, это сразу бы стало ясно, что это капитан Миляга, и вся эта ивенкиада полезла бы со всех щелей. Ну и потом, к сожалению, вот, естественно, в тот момент, когда я Мишу напечатал, его начали широко переводить на языки иностранные, когда поставили этот спектакль прекрасный, Кирилл Серебренников поставил с Чулпаном Хаматовой в роли «Голый пионер», конечно, он стал необычайно тяготеть уже и ко мне лично, и к Косте Тублину, как издателю, и к Лимбусу, но тут какими-то житейскими поворотами у него было в жизни очень много браков. И вот каким-то очередным браком его, в самом начале его славы, занесло в Германию, где он, собственно, и жил, где он и умер, и приезжая сюда, он попадал не в свою какую-то тарелку, явно не в свою компанию, он выпадал, он не понимал того, что вот даже если написал бестселлер, то сегодня, если человек не гламурный, то тебя как бы игнорирует, а в начале 2000-х это было не так, но это уже намечалось, он был труден в поведении, он срывал или осложнял зарубежные гастроли, которые устраивали ему литагенты. В общем, он делал все, чтобы, так сказать, не дать своей славе разрастись до тех масштабов, в которых она, безусловно, должна была дойти. И с другой стороны, об этом тоже нельзя, к сожалению, забывать, весь этот период, 2000-е годы, он прошел через серию операций на мозг, у него просто мозг отрезали по частям. Это, конечно, трагическая, в сущности, жизнь. И он все годы говорил, что он вот пишет что-то новое, роман, философские размышления, но было понятно, что ничего он уже не напишет. Да и ранние его рассказы, они неплохие, но не более того. Вот у него был взлет этот «Голая пионерка», и с ними он в литературе останется.
Я тоже очень высоко ценю этот роман, но мне показался каким-то чужеродным все-таки этот эпилог, как будто он сам испугался вот своего взлета, ведь он на очень высокой ноте кончается роман, и вот как будто он извиняется за всю эту метафизику, мне так, по крайней мере, показалось, и он дает эту встречу с реальной фронтовичкой, объяснение такое прозаическое.
Вам правильно показалось, более того, я велел этот эпилог выкинуть, велел редактору Коровину за этим проследить, но поскольку их работа над романом проходила в основном в бане за бутылкой водки, то в какой-то момент он уговорил Коровина это оставить, и я увидел его только в тексте, и, конечно, в этом сильно огорчился.
Он сам не поверил тому, что он написал?
Да, это он остался из тех времен, когда он думал, что его притянут за распространение антисоветских слов, сказал бы, как антисоветский, вот у меня был живой прототип, который мне все это рассказывал, но тут его уже никто бы не притянул. То есть это, ну, как рассказать, не знаю, там, первоисточник мифа о Прометее. Но не нуждались в первоисточнике.
То есть это было как бы его алиби, его оправдание для советских времен.
Ну, для советских и для постсоветских. Понимаете, этот роман лежал долгие годы в журнале «Дружба народов». Я говорил там с завотделом, я говорил с Ибнаидзе, главным редактором. Они требовали сокращений, цензурных сокращений, эротику убирать. В других издательствах его просто отказывались рассматривать. Был же случай, когда этот роман вроде уже начали печатать, возмутились наборщики, набор рассыпали. Это был издатель «Советский писатель» в ленинградском отделении. Тут не надо было как-то очень сильно на него давить. Но, конечно, вот человек вот один раз выступил таким божественным органом, слухом, уловил что-то, написал.
Воспоминания Виктора Топорова и других петербургских литераторов о Михаиле Кононове записала Татьяна Вольская.